Слушайте, давайте мы немножко в Киев вернемся.
Давайте.
Значит, вы в Киеве, вы музыкант по образованию.
Да.
Глиера закончили.
Глиера, дирижер, хормейстер.
Так вы, наверное, на разных инструментах можете играть.
Ну, в основном
дирижеры
на,
обычно умеют.
На фортепиано. В основном на фортепиано.
То есть вы хормируете?
Да.
А сами тоже поете?
Ну, вот так получилось, что, в общем-то, я и работала только певицей и клавишницей. И вот был Укрконцерт, и был Росконцерт, и Госконцерт, и Союзконцерт.
Слушайте, вы классные частушки могли бы спеть.
Такие ваши частушки.
А то я-то вот...
Я их очень люблю,
я вот тут такие частушки спел. Да, и мне там говорят, ой, как вы чисто... Мне неудобно, потому что я пою, что у меня ни слух, ни голос нет.
Нет, есть слух. Есть слух, вы поете чисто.
Я?
Да.
Ну, это просто произведение несложное, знаете, там, частушка-то, легко спеть. Ну, хорошо, то есть, так, а вам не, вас не тянет тут какой-нибудь хор там?
Если... Я здесь записала несколько CD своих, я сама пишу музыку. То есть, музыка продолжается, она никуда не убежала.
О,
меня.
Как интересно.
Я выступаю на всяких parties. Вот так. Сейчас я буду работать Новый год, у нас будет такой русский Новый год, там собирается русскоязычная, может, не знаю, 100-200 человек.
Так.
И я там буду петь обязательно.
А какой у вас репертуар?
У меня очень большой репертуар. Я пою и современные, скажем так, поп-сонгс.
Американские.
И американские, и русские, и украинские, и итальянские, и испанские.
То есть вы, как бы сказать, там мурку? Можете мурку?
Можно и мурку спеть. Я не великий любитель шансона, но мурка – это классика. Я к ней отношусь с уважением.
Да,
да.
Хорошо.
Если красиво ее аранжировать, то
хорошо.
Ее всегда все просят.
То есть у вас не ресторанный репертуар такой более?
И ресторанный, и не ресторанный, и романсы, и все что угодно.
Okay. Я-то помню, знаете, у меня в Институте связи вообще, где я учился, там было много людей, которые музицировали. Причем некоторые потом бросали, уходили в профессиональную музыку, некоторые, ну так, скажем, полупрофессиональную по ресторанам, там вот, по таким вот. И у нас был один парень знакомый, не знаю, где он сейчас, наверное, тоже уехал. И он был очень богатый, потому что он, ну, пару лет поучился, ушел, купил себе белый билет, чтобы в армию не брали, и уже только в ресторанах пел. И играл, точнее, не столько пел. И как-то раз они меня там затащили тоже послушать. В Измайлово, в комплексе каком-то, да. И, значит, они там за, по-моему, 25 рублей там дают, 25 рублей. И говорят, спой там про Баку, спой там про Одессу, там еще что-то.
Да.
Вот, или там, купите Ковчин, папирос.
О, мой гад, точно.
Вот они, это был как бы запрещенный репертуар. Значит, они вот это пели. А еще они пели частушки такие, я бы сказал, с эмигрантским таким настроением. Но то, что за деньги это как бы не одобрялось. Вот там типа, знаете, что там ехал Ваня на Урал, в Калифорнию попал, вот какой рассеянный зять Цири Моисеев.
Слушай, я не пела.
Да, да. Ну, а в ресторане, знаете, как?
Ну да, в ресторане там все, что угодно могло быть, конечно.
Хорошо, то есть... Музыка как бы не покидает.
Нет, абсолютно нет. Куда? Это в крови.
А вот какие там ваши подельщики по институту, там музыканты, они где-то есть вокруг? Или они в Киеве, или куда делись?
Да, они в Нью-Йорке, они в Чикаго. Кстати, очень много музыкантов уехало. И к нам даже приезжал сюда в Портленд гитарист, с которым я работала. Он сейчас с каким-то там цыганским коллективом. Они играют полуиспанскую, полуцыганскую музыку очень профессионально на двух гитарах. И он приезжал сюда, и потом он вытянул меня на сцену и сказал, вот давай, я пела на плохом цыганском языке.
Слушай, там, ручеёк, там брала водичку на чаёк, ромалы, хорошо, значит, такой вопрос. Вот часто очень спрашивают люди, которые музыканты профессиональные, они там музыканты, и они спрашивают, вот если я профессиональный музыкант, ну какой-то, такой-сякой там, и дирижеры есть, и разные.
Да?
И говорят, вот приехал я в Америку, я могу продолжить?
Вполне.
То есть они в состоянии заработать на жизнь?
Я знаю музыкантов, которые очень хотели преподавать.
Так.
Я не сильный любитель был преподавать музыку, мне почему-то понравилось преподавать английский больше. Что-то у меня такой фан.
Так.
Да, а вот музыку преподавать я здесь не хотела. Я и там ее не преподавала, если честно. Она была как педпрактика, только когда я была студентка. и потом я была только на сцене.
То есть в Орегоне есть спрос?
Ну, в Орегоне есть спрос на учителей музыки, они зарабатывают неплохие деньги.
Фортепиано, скрипка, что-то?
И, да, все что угодно. И у меня была коворкер, с которой я работала, и у нее был свой бизнес. И потом она, в конце концов, бизнес так вырос, что она ушла из social service, и теперь она только full-time учитель.
У нас-то тут вообще спрос чудовищный, потому что и китайцы, и индусы.
Да, кстати, вот.
Корейцы, они помешаны совершенно вот на русской школе.
Да.
И
тут... У нас много есть русских музыкальных школ, они начались как бы при церквях русских,
да.
Потому что у нас очень большая population evangelical Christians. То есть там и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, и очень...
Они друг с другом не ссорятся там?
Нет, в общем-то нет, они мирно живут. И у них довольно мощная, видимо, финансовая база. Они открыли много музыкальных школ, и там работают люди. И я туда направляла своих клиентов.
На работу?
На работу, конечно. И они шли...
А вот кроме преподавания, вот именно вот чтобы играть?
Чтобы играть, я работала одно время со скрипачом, который был в Минском государственном оркестре. И он был уже в преклонном возрасте. Его взяли в нашу Портланд Опера, Портланд Симфони. То есть,
неплохо.
Я не могу сказать, что он был в одном месте. Знаете, классические музыканты, они должны иметь несколько разных организаций, где они будут по чуть-чуть работать. Там, может быть, не будет фулл-тайм в одной организации.
То есть, и бенефитов нету? И...
Что-то там, у него какие-то были пакеджи. И у них есть там ассоциация, естественно, музыкантов. Где там, да, профессиональная, профсоюз.
А вот там уже можно и медицину?
Там уже есть всякие бенефиты. Но он был задействован, если бы он хотел работать 24 часа скрипачом, он бы имел. Столько
они,
было...
по идее, неплохо зарабатывают, ведь, да?
Очень
если
неплохо.
Это уже в оркестре
да.
в каком-то...
Плюс, когда собирается опера, опера же не собирается каждый день, там, допустим. Она собирается раз в несколько лет, там какая-то сборная опера, на которую приглашают гастролеров. И тогда собирают местных музыкантов, и они садятся на репетиционный период, потом идет выступление вот какое-то время, сколько идет...
Но все-таки английский они должны понимать.
Ну, конечно, они должны знать терминологию. Я, кстати, музыкальную терминологию знаю очень плохо, потому что я начала с того, что начала учить компьютер и кибординг, все в колледже. И я выбрала себе, кстати, первая карьера, когда я брала английский язык, они спросили, куда ты хочешь идти. Я пошла в бизнес-технологи, и мне страшно
неплохо.
Это понравилось.
Конечно.
И я начала хватать все эти Microsoft Office и кибординг, и потом Access Database.
Я думаю, вам сейчас это полезно.
Вау, это было здорово. Я сейчас работаю с такими State Complex Databases, где мы все время апдейт информацию и кодируем там.
Слушайте, штат вообще государство в целом компьютеризируется неплохо, правда?
Очень неплохо.
Вот 10 лет назад, например, они там, я не знаю, одним пальцем там где-то такое ковыряли, а сейчас уже такая серьезная.
У нас все время апдейт,
компьютеризация идет.
Меняют, улучшают. Здорово у нас. В этом плане. И, конечно, надо все это знать. И все пригодится. Я не верю в то, что человек говорит, что вот я там был такой специальности, я приехал сюда, и оно мне не пригодилось. Мне пригодилось все. Мне страшно пригодилось, что я стояла на сцене. И я
конечно,
не боюсь никакой сцены,
конечно.
И никакого зала. Когда надо было делать presentations...
А первый раз-то страшно было когда?
Когда?
Когда
тогда
первый раз
еще,
на сцене,
когда я там
да.
вышла на сцену.
Первый раз выходишь, трясусь.
Наверное. Ну, я пела, может быть, там с 4 или с 5 лет, поэтому
привычно. Слушайте, вот это вы 20, сколько там, 3 года назад уехали из Киева. Я хорошо так представляю, 91-й там год, да?
Где-нибудь? Ноябрь 91-го, 11 ноября.
Хорошее было время уезжать, так, 93-го, это уже через 2 года после ГКЧП и всех этих дел. Так уже самостийная была.
Не-не-не, я уехала в 91-м.
Первым?
Я еще уехала с советским паспортом.
А, в 90-м, подожди, вы уехали сразу после ГКЧП вы уехали?
После ГКЧП, но перед развалом.
Окей, то есть вы
еще не было
то есть вы были в подаче, когда был ГКЧП, вы сидели там несколько дней и думали,
танки
как...
Танки шли по Чайковского, а мы стояли возле американского посольства.
А, вы же
приехали
в Москве,
да?
Я понял.
Да, мы там как раз были в Москве, когда все это закрутилось, завертелось.
Ну, хорошее, интересное было время такое. Есть что вспомнить. А вы как раз, да, враги народа. Значит, вот то, что сейчас происходит... Там, да? Значит, оно вас как-то цепляет или уже так давно и далеко, что как бы вот как?
Очень мало, честно, очень мало. Во-первых, у меня осталось очень мало людей, которым я могу туда позвонить. Это какие-то, может быть, одноклассники и очень-очень дальняя родня, и то я не уверена, что это даже родственники, по-моему, это просто очень знакомые старые. А пока были живы родители, конечно, они больше общались, потому что... Там было больше близких людей. А все почти родственники здесь. То есть и моя родная сестра, и двоюродный брат, его семья, его родители.
То есть как бы связи оборвались.
Все. Все здесь. Угу. Все здесь. И связи оборвались. И я даже заметила, я не знаю, со всеми это, либо это чисто мое субъективное, что даже старые друзья, которых я очень люблю до сих пор, но когда мы разговариваем по телефону, я чувствую, что мы не на same page, мы не
разные.
У нас разные интересы, вы понимаете? Меня очень мало интересуют там вот эти политические распри и все, что вот это происходит, и кто там чего украл и так далее и тому подобное. Я говорю, мы здесь немножко по-другому живем, мы не сильно лезем здесь в политику. Там мы были настолько политизированы, наши кухонные посиделки, это была политика, 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 и все время «Голос Америки», и «Свобода», и это обсуждали. Я не представляла тогда не обсуждать это.
Слушайте, постойте, а вот туда, возвращаясь в то время, вы были выездная, вы могли поехать за границу?
Да. Я работала перед эмиграцией пару лет в Болгарии. У нас там была большая шоу-программа. И потом в Венгрии.
То есть вам не мешало ничего? Или это было сложно?
Это было сложно. Это было непросто. Но были у нас вот такие возможности выезжать, по крайней мере, в Eastern Europe. Конечно, в Western Europe тогда никакой возможности не было.
Конечно.
Америка вообще была другая планета.
Да.
Но... Я не знаю, помните ли вы, где-то в 70-е годы, когда 70-е годы уехала большая волна людей.
Ой, я помню, помните, особенно в Киеве, как это в Киеве было, я помню.
Как мы ходили на вокзал. Мы ходили на вокзал провожать людей, которых мы не знали.
На ЧОП,
поезда. Мы абсолютно не знали, кто такие, но кто-то бросал клич и говорил, сегодня мы провожаем семью, они уезжают с Киевского вокзала в такое-то время. Мы все собирались, мы обнимались с ними, мы им давали записочки наши.
Оркестрики там эти со скрипочками там играли, люди приходили.
Но дело не в этом. Мы хотели держать какой-то контакт. Нам хотелось, чтобы потом прочитать письмо. Так вот, потом приходило письмо из Америки, и опять всех созванивали, и мы садились где-то на кухне, и читка письма
была. Я помню эти письма, затертые, зачитанные.
Затертые, зачитанные. И вот так собиралась потихоньку информация об Америке, непредвзятая такая, от живых людей, которые здесь жили.
Вот то, что я сейчас делаю, вот вас опрашиваю, так...
Да, я это очень люблю поэтому, потому что мне это здорово помогло. Я приехала сюда без иллюзий, каких-то того, что деньги валяются и надо их только подбирать. У меня не было иллюзий, что я здесь сразу вот так моментально пойду на сцену и начну здесь прям зарабатывать гастрольные деньги. Хотя буквально я начала петь здесь через неделю. Уже у меня был спонсор, такой дедушка, он был третье поколение с Украины.
Так перед кем пели?
И он привел меня в какой-то очень дорогой ресторан, и он сказал, вот она певица, она у вас будет петь, давай сиди, сыграй, пой. Окей, поставили рояль вперед.
Ну, то есть народ как бы нормально отнесся.
Абсолютно. Но зарабатывать этим было невозможно. Это были разовые акции,
ну,
это
конечно,
было сегодня есть, завтра нет, и очень много волонтерно пела, просто приглашали, я шла и пела. То есть это все делается. Если бы я хотела здесь зарабатывать как певица, очень легко. Надо было выучить американский репертуар и ехать туда, где происходит аудишн. И там, где самые знаменитые музыканты берут себе бэк-вокалс и так далее и тому подобное.
То есть делается.
И валят ездить по гастролям по всей Америке.
Ну это жизнь собачья.
Это ужасная жизнь, мне ее хватило, пока это 20 лет, это очень фан большой, потом мне надо было уже, чтобы мы осели как-то, и дочка, чтобы пошла нормально учиться.
А вот такой гастролирующий певец, певица там, они в состоянии семью создать вот там, например, в СССР, когда вы жили?
Ну, конечно, мы все же жили, я ездила, мой муж был музыкальный директор и наш основной киберплеер.
А то есть вы вместе были?
Мы вместе были, мы ездили
это
вместе,
проще.
Мы малую с собой возили, она у нас пела, да.
А сейчас где малая?
Малая уже 32 года,
так.
И она уже сейчас учится, она работает в, у нас есть система Providence Health, она там
это
administrative, это hospital.
Hospital,
и она там в офисе, она administrative assistant, там где triage nurses, она screen calls и все такое. И она хочет быть sonographer или ultrasound technician, вот ей это страшно нравится, ультразвук.
А чего она вот раньше не училась?
Она раньше училась, она была, как это называется, elementary school teacher, и она работала в системе Монтессори, Пиаже, вот эти alternative schools. Они дали ей тренинг, который эквивалент, как бы, я знаю, слушай, дегрей.
Да, хорошо.
Но Я никогда не хотела ее заставлять ничего. Я очень счастлива со своим ребенком. Я считаю, что она у меня умница.
То есть она еще как бы еще немножко продолжает себя искать.
Да, все, она уже знает, что она хочет. Я happy, и она теперь идет и берет, выучится.
Давайте тогда, раз о детях речь зашла, вот такую тему. Вот дети иммиграции. Потому что есть много ситуаций, когда мы видим, что ребенок, который, казалось бы, например, если бы родители никуда не снимались, казалось бы, вот там дома он был бы там, я не знаю, там профессором, а здесь он там на наркотиках или там. Мы видим, что вот наши дети, которые не должны были бы вот этой дряни здесь набраться, они ее набрались. Временами, да, мы это видим. Вот что вы скажете?
Я считаю в так. Целом, опять-таки, мое субъективное личное мнение, и люди могут не согласиться с этим. Меня очень всегда удивляло, когда я слышала от семей иммигрантов, что мой ребенок в школе, там такие тупые учителя, там это нельзя сравнить с русской школой, никто ничего не требует, и ему скучно, он не хочет учиться, поэтому он двоечник, поэтому он пропускает.
Люди системы не понимают.
И, да, и я говорю, что если так ему легко в этой школе, почему он не суперотличник? У меня очень простой вопрос. Если так все легко, почему он не перескакивает и не набирает больше кредитов, и не готовится идти потом в университет, потому что здесь очень хороший отбор на gifted children. Здесь очень их ищут везде. И я это знаю очень хорошо, я с этим сталкивалась неоднократно. Поэтому, когда я слышу такие речи, я в это не верю просто. Я знаю, что в школах есть проблемы, и их немало, но я также вижу людей, которые выучились и прекрасно пошли дальше, и в университеты, и сделали карьеру, и так далее. Если человек ищет excuse, потому что он, у него в семье не все благополучно, и наркотики могут появиться откуда угодно.
Но все-таки, вот, желающие, допустим, их найти, иммигранты, иммигранты, они там впахивают, им нужно себя, как все называется, истеблиш, да, им нужно купить там какую-нибудь квартирку, там, домик, таунхаузик, им, они пашут. У них меньше времени на этих детей. Дети, больше того, дети на них смотрят, сравнивают их с другими детьми, с другими родителями, да, и говорят, а родители-то у меня так себе родители. То есть там он был там главный инженер, там, или там главный электрик там на заводе, а здесь он вот, не знаю, там...
Ребенок смотрит, например, своих родителей. Будет ли он уважать родителей, которые сидят на велфере?
Я не знаю.
Не будет.
Так,
это очень страшно, когда дети говорят, кем работает мама-папа, и если мама-папа сидит на велфере, этот ребенок очень страдает.
Ну, это если они много лет в стране. Если он там первый год, так может ничего.
Ну, первый год, бог с ним. Но дальше потом, дальше...
Как образ жизни, как бы.
Как образ жизни. Это очень стыдно. Если ребенок знает, что мама-папа учит английский язык и рвется, и делает карьеру, и идет вперед, даже если проходит через какие-то stepstone jobs, да, может быть, это не самая большая карьера для начала будет, но это будет что-то маленькое. Но есть свет в туннеле, правильно?
Вектор
есть такой, куда идти. И этот ребенок видит, какие наркотики. Это самое лучшее воспитание. Когда ребенок видит, что родители и учатся, и работают.